Глава третья. 1849 год. Прошло уже не 7, а целых 12 лет, и мне стукнул 32-й год. Бабушка давно скончалась, я жил в Петербурге чиновником по Министерству внутренних дел. Тархова я потерял из виду. Поступил он в военную службу и находился почти постоянно в провинции. Мы с ним встретились раза два по-приятельски, радушно, но разговоры наши не касались прошедшего. В эпоху второй нашей встречи он, сколько мне помнится, был уже женат. Однажды, в знойный летний день, я, проклиная и служебные обязанности, удерживавшие меня в Петербурге, и городскую духоту, вонь и пыль, пробирался по Гороховой улице. Погребальная процессия перебила мне дорогу. Вся она состояла из единственной колесницы, то есть, собственно говоря, из дряхлых дрог, на которых, грубо подбрасываемый толчками ухабистой мостовой, колыхался убогий деревянный гроб, до половины прикрытый потертым черным сукном. Старый человек с белой головою выступал один за дрогами. Я вгляделся в него. Лицо знакомое. Он тоже повел на меня глазами. «Боже мой! Да это Бабурин!» Я снял шляпу, подошел к нему, назвал себя и отправился с ним рядом. «Кого вы хороните?» — спросил я. «Никандра Вавиловича Пунина», — отвечал он. Я предчувствовал. Я заранее знал, что он назовет это имя. И сердце все-таки дрогнуло во мне. Грустно стало мне, и рад я был, что случай доставил мне возможность отдать последний долг моему наставнику. «Могу я идти с вами, Парамон Семенович?» «Можете». Я один провожал его. Теперь нас будет двое. Больше часа продолжалось наше шествие. Спутник мой подвигался, не поднимая глаз, не разжимая губ. Он окончательно состарился с тех пор, как я его видел в последний раз. Изрытое морщинами медного цвета лицо резко отделялось от белых волос. Следы трудовой терпкой жизни, постоянной борьбы сказывались во всем существе Бабурина. Обглодала его нужда да бедность. Когда все покончилось, когда то, что было Пуниным, навеки скрылось в сырой, уж точно сырой земле Смоленского кладбища, Бабурин, постояв минуты две с потупленной, непокрытой головой перед нововыросшим холмиком песчаной глины, обратил ко мне свое изможденное, как бы ожесточенное лицо, свои сухие впалые глаза, угрюмо поблагодарил меня и хотел было удалиться, но я удержал его. «Где вы живете, Парамон Семенович? Позвольте вас навестить. Я не знал вовсе, что вы живете в Петербурге. Мы бы старое вспомнили, побеседовали бы о покойном нашем друге». Бабурин не тотчас ответил мне. «Я третий год, как в Петербурге обретаюсь», — промолвил он наконец. «Квартирую я на самом конце города. Впрочем, если вы точно желаете меня посетить, приходите». Он дал мне свой адрес. «Приходите вечером. Вечером мы всегда дома. Мы оба. Вы оба. Я женат. Моя жена сегодня не совсем здорова, оттого она не провожала покойника. А, впрочем, достаточно и одному человеку исполнить эту простую формальность, этот обряд. Кто же во все это верит?» Я несколько удивился последним словам Бабурина, однако ничего не сказал, взял извозчика и предложил Бабурину довести его до дому, но он отказался. В тот же день вечером я отправился к нему. Дорогой я все думал о Пунине. Мне вспомнилось, как я в первый раз с ним встретился и какой он был тогда восторженный и забавный. Потом в Москве, как он присмирел, особенно в последнее наше свидание. И вот и совсем кончен расчет с жизнью. Не шутит, видно она. Квартировал Бабурин на Выборгской стороне, в домике, напоминавшем мне его московское гнездышко. Петербургское чуть ли не было еще беднее. Когда я вошел к нему в комнату, он сидел в углу на стуле, уронив обе руки на колени. Нагоревшая сальная свеча тускло освещала его повислую белую голову. Он услышал шум моих шагов, встрепенулся и приветствовал меня радушнее, чем я ожидал. Спустя несколько мгновений появилась его жена. Я в ней тотчас узнал музу. И тут только понял, зачем Бабурин меня пригласил к себе. Он хотел показать мне, что он все-таки добился своего.